Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Слово книжное. Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря. Приветствую вас, наши дорогие слушатели, у микрофона ведущий рубрики «Слово книжное» Николай Бульчук, и сегодня мы представляем исторический роман Ирины Ордынской «Наследник». Ирина Ордынская – известная православная писательница, драматург, член Союза писателей и Союза журналистов России, лауреат премии «Золотой Витязь». Этот роман основан на реальных событиях и посвящен цесаревичу Алексею, сыну государя-императора Николая II. Повествование охватывает период с марта 1917 года по 17 июля 1918 года, когда была расстреляна святая царская семья. Образ цесаревича Алексея показан автором через призму разных ситуаций, в процессе переживаний и взаимоотношений с разными людьми, родителями, сестрами, педагогами, воспитателями, врачами и другими лицами. Автор кропотливо изучал мемуары, исторические документы, письма, с тем, чтобы издание было более полным и достоверным. И действительно, образы персонажей у Ирины Ордынской получились удивительно живыми. О том, как создавался этот роман, какие материалы использовала при его написании автор Ирина Ордынская, мы попросили рассказать Ирину Николаевну.
И мы хотели бы поговорить прежде всего, наверное, Ирина, о том, как слагался ваш творческий замысел. Дело в том, что тема разрушения империи, прекращения существования самой самобытной России и уничтожения большевиками главного символа этой России, семьи государя-императора Николая Александровича, это очень серьезный исторический пласт, и здесь важно было, конечно же, наверное, опираться на какие-то серьезные документы.
Да, я писала эту книгу, ну, наверное, самое длительное время вот из всех. Вот у меня вообще 12 книг, но эта книга заняла больше всего времени. Я писала ее 7 лет. И, конечно же, очень, да, очень серьезно работала с материалом. Когда я начинала вот, вообще заниматься темой царской семьи в начале 2000-х годов, очень мало было материала, очень мало, поверьте. Это сейчас уже и диссертации можно найти, и статей очень много, исследований. А тогда практически ничего не было. Приходилось работать и в архивах с музейщиками. Я очень благодарна музейщикам, они мне очень помогли, особенно вот музей Александровского дворца. И, конечно, работа над книгой была очень напряженная, очень длительная и очень для меня важная.
Я бы добавил, что символично, что книга вышла именно сейчас, когда сняты некие шоры с наших соотечественников. Я имею в виду отношение к царской семье. Мне все-таки кажется, что вот где-то 20-30 лет тому назад вы сказали об ограниченности архивных данных в то время, но были другие данные, были материалы в кавычках Родзинского, были материалы вот таких вот журналистов в кавычках, которые продолжали очернять наше историческое прошлое и лили буквально помои на царскую семью, на взаимоотношения в этой семье, на личности исторические наши, и поэтому, наверное, тут все как-то совпало.
Да, безусловно, я с вами согласна. Вообще, вот все время с момента гибели царской семьи было наполнено ложью о них. Потому что мало было их убить, нужно было их оболгать. Вот ставилось вот просто в заслугу убийство царской семьи. Вы знаете, я нашла радиопередачу, если мне не изменяет память, 1953 года, где один из убийц, участников вот именно уничтожения вот тел, в передаче на радио рассказывал об этом. Слушайте, это, конечно, ужасно.
Так получилось, что наш архив Гостелерадио предоставил мне материалы, и я готовил к эфиру эту запись. Двух палачей царской семьи, которые приходили именно к нам, именно в дом радио на Пятницкой, и в 60-е годы отвечали на вопросы, как я понимаю, следователей советских. И слушать это правда невозможно. Мальчик очень живучий, говорили они об Алексее Николаевиче, добивали штыками.
Да, это, конечно, все ужасно. И, ну, я должна сказать, что я выросла в православной семье, и поэтому, когда вот в подростковом возрасте мне рассказали об этой трагедии, для меня это было потрясение, и внутренне я не могла с этим смириться вот до взрослого возраста. И, конечно, когда я начала писать, я не могла эту тему обойти стороной. Для меня было это очень важно, потому что я думаю, что историческая справедливость должна быть восстановлена хотя бы сейчас, да, вот спустя столько лет, с тех пор, как Россия стала вновь Россией. Вот мы обязательно, я вообще считаю, что одно из самых страшного, что может произойти с народом, это вот потеря исторической памяти. Потому что мы должны все-таки понимать, что происходило. И я думаю, что вот книги о царской семье, да, вот честные, написанные на историческом материале, с использованием фактов, они как раз могут помочь и обществу осознать, что, собственно, с нами произошло в 1917 году. Почему царская семья святая? Я должна сказать, что тут важны не только, конечно, очень важны факты, все, но мне кажется, все-таки вот художественная литература, она нам позволяет подключить эмоции, сердце. Мы должны почувствовать вот этих людей вот как живых, вот их дыхание, да, и это позволяет нам вот именно исторический роман. Потому что вот цесаревич Алексей, он во многом такой вот непонятый, неосознанный, неувиденный, да, вот член царской семьи. А ведь он был наследником, он мог стать нашим будущим царем. И люди должны понимать, что это никакой был там не больной мальчик, да, там вот как пытаются его изобразить. Это была сложившаяся личность, ему было почти 14 лет, ему давали образование вот, очень хорошее, как всем наследникам. Он владел несколькими языками, он участвовал в государственных, вместе с отцом в каких-то мероприятиях, ездил на войну, был награжден медалью Георгиевской, вот именно за то, что он именно вот был, ну, скажем так, на фронте, да?
Участвовал, да.
Участвовал, поэтому я думаю, что вот возвращение нам, нашего наследника, это в какой-то степени вот, та ниточка, которая может связать нас с прошлой с Россией потерянной, да? Вы понимаете, если согласиться, промолчать, что вот царская семья была такой, какой ее изображают большевики, да, то тогда они же для чего, собственно, клеветали? Для того, чтобы объяснить нам, что вот, ну да, такая слабая семья, люди никакие, вот, да, хорошо, что их уничтожили, значит, революция все правильно. А вот если вдруг, представляете, они не такие, они действительно очень светлые, любящие Россию, они всю жизнь отдавшие для своей страны, блестящих способностей, блестящих талантов государь, такая же блестящих способностей умница государыня, достойнейшие их дети, которые вот в ту же Первую мировую, они отдавали всех себя для победы. Ведь там очень многое происходило, о чем сейчас не говорится. Да? Это и комитеты, когда они собирали деньги, и их работа в лазаретах. И обо всем этом нужно говорить. Потому что тогда история смотрится иначе, правда? Вот если достойных святых людей убили, значит, вероятно, не так уж и правильно поступили, ну, пусть хотя бы сомнение участия наших граждан зародится. Потому что, когда читают книгу люди далекие вот от религии, от истории, и просто мне говорят о своей даже жалости к погибшим, да, я уже понимаю, что первое зерно мы заронили. Да? Вот одна из задач книги как раз в этом и была, чтобы вот это общественное мнение, которое что очень неоднозначно, да, чтобы пускай все-таки появится сомнение, пусть все-таки появится интерес, желание разобраться, да.
Вот. Хотя бы разрушить такое средостение вот этих вот легенд и противостояние вокруг этого имени цесаревича Алексея. Чем, собственно говоря, занималась уже тогда пропаганда, которая оскверняла само наименование царской семьи, мы знаем, как и все друзья государя были подвергнуты этому шельмованию. Один Григорий Распутин, чего стоит, был и несколько этих двойников, о которых мы тогда даже не подозревали. Сегодня существуют исторические факты. Я хочу сказать, что это очень благодатная тема и благодатное дело, потому что людям нужно говорить правду и размывать вот эти вот барьеры. Но у меня другая еще есть тема для разговора. Святые отцы говорят, что духовный только может судить о духовном, а телесный он судит только о телесном. Перефразируя этот духовный закон, могут ли наши современники осознать, чем вообще была Россия до революции, какими идеалами она жила? И кем был наследник? Чем являлась царская семья? Какие принципы были в основе нашего государства?
Ну, вы знаете, я думаю, что наше общество сейчас очень неоднородно, да? И вот что касается православных людей, что касается детей, которые растут в православии, да? Вот, я вам должна сказать, что вот я встречаюсь с гимназистами, да, вот гимназии православные, с радостью убеждаюсь, что они много, очень много знают о царской семье. И даже, не поверите, даже ну, буквально с первого класса. Ты начинаешь спрашивать их, задавать им вопросы, и они тебе отвечают. У меня даже вот, типа, презентации, да, вот, допустим, в гимназии, в православной, при монастыре. И мне детишки маленькие, там, с первого по четвертый класс, ответили на все, я такая, анкету такую составляю, и они ответили мне на все вопросы о царской семье, на все. Не было ни одного вопроса, на который бы они не ответили. Они знают цесаревича, они знают государя, государыню, они знают какие-то вот факты и события из их жизни. А потом у меня была другая встреча, тоже при монастыре, только уже молодежный центр. И там были ребята там где-то 17 до 35 лет. И вы знаете, на часть вопросов они не ответили. И это, конечно, вот результат того образования, вот той атмосферы, в которой они росли. Поэтому у меня очень большая надежда на то, что вот эти подрастающие ребята, они придут в мир. Знаете, как говорил Серафим Саровский, да, как вот верующий человек, павший камень в воду, расходятся круги его веры и покрывают. Вот я надеюсь, что таких камней будет много, круги разойдутся и перекроют друг друга, и все-таки удастся нам что-то изменить. Это, поверьте мне, это до сих пор очень трудно. Вот. Даже бывает, вот я когда говорю о своей книге, пишу о ней, все равно, вы представляете, какие комментарии мне иногда приходят, да? Вот, то есть оскорбительное по отношению к царской семье. И, конечно, вот, ну, не пустое дело то, что нужно постоянно об этом говорить, писать, пытаться достучаться до людей. Потому что, согласитесь, 70 лет такой пропаганды, цунами. Ни одна, вот, буквально ни одного факта правды не могло проскочить, да, вот через эту мощную пропаганду. И сколько теперь должно пройти времени, что мы должны сделать, чтобы это все вернуть на круги своя. И, честно говоря, мне очень обидно, что царской семье никогда не сказали, никогда не испытывали к ней благодарности. Даже вот до революции. Революция как бы созревала, элита уже была заражена ей, заражены были даже вот окружение государя и государыни. И вот все их чистейшие помыслы, да, все старания, буквально бессонные сутки работы, ничего не оценив. Все, что происходило хорошего, приписывалось другим людям, а что там случалось, во всем был виноват государь, однозначно. Вот. И это страшная несправедливость, потому что вот одна из причин вот тоже написания этой книги, мне хотелось, чтобы люди вот увидели, вот как они жили, увидели вот их степень духовности высокую. Потому что это потрясающе, когда ты видишь, насколько люди действительно были по-настоящему православными, они по-настоящему любили ближнего, по-настоящему умели прощать, да, вот даже когда их уже было понятно, что государь вот через Ольгу Николаевну, да, передавал: не мстите, пожалуйста, не мстите, ненависть порождает только ненависть, и все вот это можно исправить только любовью, то, что происходит.
Вы сказали ключевые слова, я хотел как раз сослаться на цитату из письма великой княжны Ольги Николаевны. Действительно, любовь, и любовь была в основе правления, наверное, государя Николая Александровича, и эта эпоха, которая была последней перед страшными годами 20-го столетия, если бы русские люди знали, наверное, что их ожидает, это было бы трудно вынести, даже представить себе, через что пройдет Россия в 20-м столетии, какие испытания она вынесет. И вот этот образ наследника, я бы сказал словами святителя Иоанна Шанхайского, который в одной из проповедей из-за границы в канун годовщины расстрела царской семьи в один из годов назвал их ангелоподобными детьми. Государь, государыня и их ангелоподобные дети, так выразил святитель Иоанн. И это был образ некоего ангела, наверное, которого все-таки Господь не дал тогда России. Мы видели, кто мог нами править, но мы не приняли этого. И жезлом железным нас воспитал 20 век. Пришли тираны, которые не только угнетали русский народ, но они разделили его этим железным жезлом, вытравили из него эту любовь и насадили туда совершенно чуждые русским людям понятие человеконенавистничества, братоненавистничества, предательства, самых страшных пороков. Эти тираны известны, но память о них почему-то остается у русских людей сегодня, и многие вместо любви выбирают этот железный жезл. Во имя бездушного государства, во имя бездушных каких-то свершений, силы и так далее. На ваш взгляд, почему это происходит? Неужели вот эти гены любви, которые распространяла царская семья и оставила нам этот завет любви к своим ближним, к подданным, к людям русским, это все уже безнадежно потеряно?
Вы знаете, я вам отвечу словами государыни императрицы Александры Федоровны Святой. Она в письме своей подруге написала: какие прекрасные лица у красноармейцев, которые нас охраняют. Я не верю, что вот это навсегда вот в русском народе. Все, русский народ, он доверчивый, добрый, его легко, как сказать, соблазнить вот плохим людям. Но пройдет время, и это наваждение вот сгинет, все равно Россия вот вернется к себе. Вот так считала святая императрица, и я вслед за ней, да, готова повторить то же самое. Я верю. Вы знаете, вот меня иногда спрашивают, да, там, вот я иногда сама рассуждаю. Я вообще думаю, что все проблемы, как всегда, это в духовности общества. Потому что проблема ведь в чем? Если, предположим, самые лучшие законы, самые строгие порядки, то есть мы возле человека ставим человека с ружьем, а возле человека с ружьем ставим еще одного человека с ружьем, а потом дальше человека с ружьем и так далее. Почему я не ворую? Вот, допустим, да, вот я человек православный, я так воспитана, я не могу взять чужое. не поймите, на физическом уровне. Мне, допустим, там 10 рублей дадут сдачи, я возвращаюсь к... лишнее, я возвращаюсь к метро и возвращаю эти деньги, потому что для меня это как воровство. И я знаю, что так поступают вот мои друзья, люди верующие, это невозможно. Это вот, вот эта вот нравственность замешанная, да, на духовности, на воспитании духовности, на вот на том, что ты причащаешься, в тебе ты сам должен быть храм Божий. То есть, вот представляете себе общество, которое состоит из таких людей. Будут ли строгие законы? Будут ли не очень строгие законы? Вообще не будет ли законов, да? Будут ли один вид политической власти или другой вид политической власти? Но если общество, вот каждый человек нравственен, духовен, он верит в Бога, то вот вы понимаете, что вот это вот и есть то общество, которое будет существовать праведно. В нем будут святые, и у нас вот будет та страна, о которой мы с вами мечтаем. Но если в этом обществе такого нет, вот для меня, я считаю, что это единственное, как бы единственный наш шанс, вот чтобы не ненавистью, да, не подозрительностью, не воровитостью, не силой, да, там, кулаком, а духовностью, нравственностью, любовью к ближнему. Не надо нам любовь к дальнему. Это Ницше любовь к дальнему. Наша любовь к ближнему. Давайте вот хотя бы вокруг себя, да, вот не будем распространять ничего плохого. И вот потом вдруг увидим, что и в мире-то, в общем-то, стало лучше.
Напоследок мне хотелось бы, Ирина, задать вам такой личный вопрос. Как, насколько я знаю, каждый автор, когда работает так плотно, и тем более 7 лет вот с этими персонажами. Это не литературные персонажи, это исторические фигуры. Вы уже дали им жизнь на страницах своего романа, свою жизнь, собственную. Наверняка было и расставаться сложно с ними. Что они для вас лично сделали и что-то изменили, может быть, в вашей судьбе? Какие у вас творческие планы? Наверняка они какие-то остались из-за написания вот этого романа.
Да, безусловно, конечно. «Царская семья» – это вот для меня очень дорога. И у меня ощущение, что я вот эти годы жила рядом с ними, да? Вот, и что я с ними не расстаюсь, нет, ни за что. У меня вышла книга в ЖЗЛ о святой царской семье. Слава Богу, это удалось сделать вот в жизни замечательных людей в серии. Вышла книга об этом. Есть у меня и пьесы, и сценарий. И я автор литературно-музыкального сценария «Реквиема» в честь вот, памяти о столетию царской семьи. Это вот прямо день в день 17 июля 2018 года в концертном зале Чайковского с прямой трансляцией по каналу «Культура» с лучшими нашими хор, филармонический оркестр, лучшие артисты. Вот все. Я писала сценарий к этому всему. Вот. То есть я много очень... Вот все, что я могу... Вот поверьте, в документальных фильмах я участвовала. Все, что я могу, я делаю. Я не могу с ними расстаться. Они постоянно рядом со мной. И, конечно же, я им молюсь. Конечно же, когда я писала книгу, то меня иногда спрашивают, вот были моменты ощущения их помощи? Да, бывали моменты. Вот когда открывались двери, которые, казалось, не могли открыться, да? Когда появлялись люди, которые вот, ну, не должны были появиться. И это, как это все происходит, ты понимаешь, что это не человеческими усилиями все достигалось, а именно промыслом Божьим, именно их помощью. Я их люблю и, безусловно, буду о них еще писать и все делать для сохранения светлой памяти о них. Я думаю, что все равно наступит время, ну, может, не при моей жизни, но наступит время, когда люди поймут, какой замечательной, какой удивительной, какой чудесной, святой царской семьей нас наградил Господь, и что потеряв их, мы, собственно, очень много потеряли.
Дай Бог, чтобы мы многое обрели. Автор романа «Наследник» Ирина Ордынская сегодня с нами беседовала. Я благодарю вас, Ирина, за откровенную беседу, за ответы на мои вопросы. И благодарю вас за такой прекрасный роман, который, повторюсь, для многих наших современников будет неким окном к пониманию действительных событий, которые произошли более 100 лет тому назад. А Российская империя совершила незримо, не совсем недавно, свое 400-летие, которое не состоялось в тех исторических рамках, но мы надеемся, что по пророчествам наших старцев, подвижников благочестия, и государь у нас будет чаемый, и Россия обретет свое верное направление и в экономике, и в духовной жизни, и в культуре, и мы вновь почувствуем себя полноценно русскими людьми.
Спасибо большое, что пригласили меня. Надеюсь, что слушатели прочитают роман. И есть много единомышленников у меня, а после прочтения романа их станет еще больше.
Напомню, дорогие слушатели, сегодня мы рассказывали вам о новом романе Ирины Ордынской «Наследник», посвященном наследнику святой царской семьи, цесаревичу Алексею. Мне бы хотелось в завершении сегодняшнего разговора привести несколько слов из эпилога к роману. Ко времени гибели царской семьи многих близких им людей уже не было в живых. Дядьку цесаревича матроса Клементия Нагорного и лакея Ивана Сиднева расстреляли вскоре после ареста в окрестностях Екатеринбурга. Также еще до гибели царской семьи были убиты князь Василий Александрович Долгоруков и генерал Илья Леонидович Татищев. Непримиримых спорщиков и верных подданных их императорского величества расстреляли вместе. Фрейлину императрицы, графиню Анастасию Васильевну Гендрикову и госпожу Екатерину Адольфовну Шнейдер перевезли из Екатеринбургской в пермскую тюрьму. Обе были убиты в лесу под Пермью в ночь с 3 на 4 сентября 1918 года. Удар прикладом оборвал жизнь очаровательной, утонченной Настеньки Гендриковой, а пуля – честную жизнь Екатерины Адольфовны. Заботившийся в Тобольске о царской семье епископ Гермоген сразу после отъезда последних арестованных был схвачен красноармейцами. Его пытали, а потом еще живого привязали к колесу парохода, включили машину и ходили по реке, пока владыка не захлебнулся. Верные царю, близкие венценосной семье люди, которым удалось избежать гибели, до конца хранили верность их памяти. Для иных великая трагедия тайного расстрела стало толчком к душевному перерождению. Полковник Кобылинский служил в Белой армии, был взят в плен красными в бою под Красноярском, после гражданской войны поселился в Рыбинске, женился на учительнице царских детей Клавдии Михайловне Битнер, у них родился сын. Через 10 лет полковник Кобылинский был арестован и расстрелян. Спустя годы большевистская власть так ему и не простила доброго отношения к царской семье и офицерское прошлое. 5 лет провел в лагерях врач цесаревича Владимир Николаевич Деревянко. Любимая подруга государыни Анна Александровна Вырубова приняла монашеский постриг с именем Мария в Смоленском скиту Валаамского монастыря. От преследования большевиков бежала в Финляндию. Полностью изменилась жизнь у настоящего англичанина Чарльза Сиднея Гибса. Добрейший Сидней Иванович принял православие с именем Алексей, а потом монашеский постриг с именем Николай. Он вернулся в Англию и основал в Оксфорде православный приход, умер в сане архимандрита. Славный Пьер Жильяр уехал в родную Швейцарию. Там через несколько лет женился на няне царских детей Александре Александровне Теглевой. Перу месье Жильяра принадлежит, наверное, самой известной в мире книга о царской семье «Император Николай II и его семья». Правда о гибели царской семьи к людям пробивалась с трудом. После взятия Екатеринбурга Белой армии состоялось целых 3 следствия, но до конца они не пролили свет на тайну страшной ночи в Ипатьевском доме, на то, как после расстрела осквернили, пытаясь уничтожить тела убитых, их расчленили, облили кислотой, жгли. Позже большевистская власть то отрицала расстрел, то юлила, запутывая факты. Потом секрета уже никто не делал, убийцы гордились содеянным. Юровский писал статьи и выступал перед пионерами с воспоминаниями об уничтожении царя и его семьи. Тогда же стало известно, что и офицеров-освободителей не было,
Записки с предложением о побеге писали чекисты, надеясь уничтожить «убегающих» в кавычках арестованных. Никто не пытался спасти царскую семью. Народ отрекся от нее, и этого уже не изменить. В 1998 году в Петропавловской крепости были захоронены, найденные под Екатеринбургом, так называемые «екатеринбургские останки». До сих пор споры об их подлинности продолжаются. Сначала царская семья была канонизирована в 1981 году Русской Православной Церковью за границей, два десятилетия спустя, в 2000 году, и Русская Православная Церковь Московского Патриархата причислила венценосную семью к лику святых страстотерпцев в сонме собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Память святых царственных страстотерпцев отмечается 17 июля, в день их гибели, по новому календарному стилю. Так заканчивается роман Ирины Ордынской «Наследник», посвященный цесаревичу Алексею. Сегодня наша передача была посвящена этой книге. С вами был ведущий рубрики «Слово книжное» Николай Бульчук, и мы надеемся, что эта книга, о которой мы сегодня так много и подробно говорили, и с автором которой мы встречались в нашей программе, откроет дотоле неизвестные и очень важные страницы русской истории, а главное – истории русской святости. Роман «Наследник» Ирины Ордынской вышел в издательстве Московского Сретенского монастыря. Книги издательства Московского Сретенского монастыря, в том числе и ту, о которой мы говорили сегодня в нашей программе, можно приобрести в магазине «Сретение» при Сретенском мужском монастыре в Москве, а также в интернет-магазине «Сретение.ру».
Вы слушали передачу «Слово книжное». Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Дом Шалунов». Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Дом Шалунов». Из первых глав повести мы уже узнали, что малыш Ника потерялся во время прогулки со своей няней и старшим братом. Он едва не угодил в реку, но его успела подхватить простая женщина. Глава 6. Отъезд в деревню. Матрёна принесла Нику в какую-то избушку, одиноко стоявшую на самом конце большого огорода. В избе жил кум Матрёны, огородник Вавила, со своей семьёй. У них-то и останавливалась Матрёна во время своих поездок в город, когда привозила из деревни на продажу деревенский холст. Вавила, его жена и дети очень удивились при виде красавчика Борчонка, принесенного кумой к ним в избу. «В деревню к себе повезу. За место сынка Митюшки моего», — пояснила им Матрена. «Сам Господь, видно, послал мне этого мальчика. Не иначе, как он. Под старость кормить нас Кузьмой будет, сыночек мой богоданный», — заключила она. «А полиции не боишься разве? Небось, это вроде кражи выходит. Чужого ребенка ведь ты украла, Матрена», — нерешительно заметил куме Вавила, умный и рассудительный мужик. Но Матрена только рукой махнула. — Чего украла? Как украла? Чего ты говоришь-то? Бог с тобой. Господь послал, вот и все. И, упрямо поджимая губы, она тотчас же стала собираться в дорогу к себе в деревню. Прежде всего она переодела Нику в деревенское платье, купленное ею тут же у огородника и принадлежавшее до сих пор его младшему сынишке. Потом строго наказала Нике называть ее мамкой. И, накормив его досыта молоком с хлебом, попрощалась с семьей огородника и отправилась в путь. Ехали они долго. Сначала на конке, потом в трамвае. Наконец приехали на вокзал и сели в вагон. И опять ехали весь остаток дня и целую ночь вплоть до утра. Ника ничего не понимал, не видел и не слышал. Он крепко спал, измученный слезами и тоской по маме, которую горячо любил всем своим маленьким сердечком. После долгого пути, когда поезд подъезжал к станции Псков, Матрена разбудила Нику, сказав: «Приехали». Связала в узелок все вещи, какие взяла с собой из Петербурга, и вышла с мальчиком из вагона. Отсюда в Матрёнину деревню надо было ехать еще верст 12 на лошадях. На станции Матрёну встретил с телегой мужик с черной бородой и черными же глазами. Он удивленным взором окинул Нику. — Вот, Кузьма, сыночка нам Господь посылает, — умилённым голосом пояснила мужу Матрёна, указывая ему на только что проснувшегося Нику. «Глянь-ка, что за красивенький парнишка! Помощником тебе будет!» И она ласково провела шершавой рукой по золотистой кудрявой головке мальчика. Но Кузьма, казалось, не разделял восхищения жены, угрюмо посматривая на Нику. «Еще чего! Нашла тоже дармоеда! Пока он вырастет, сколько на него денег уйдет! Пропасть!» — проговорил он сердито, блеснув глазами на нежданного члена своей маленькой семьи. Ника вздрогнул от этого взгляда, вздрогнул и заплакал. Лицо у Кузьмы стало еще сердитее. — Пореви-то у меня. — А это видел? И он погрозил мальчику кнутом, которым погонял лошадь. А потом стал упрекать и бронить жену за то, что та навязала им обоим на шею такую обузу. Матрена тоже плакала и все гладила по головке Нику, крепко прижимая его к себе. Ника больше не плакал. Затих. Страшный мужик с кнутом приводил его в ужас. Маленькое сердечко мальчика сильно билось от страха. Глава 7. Нику ищут. Искали Нику всюду. Искала мама, няня, искали дворники, полиция. Искали, прочитав объявление Екатерины Александровны в газете, чужие добрые люди. Искали и не нашли. А на следующее утро, после того, как это объявление было напечатано в газете, один из дворников, проплутав всю ночь, нашел на берегу реки зацепившуюся за дерево старенькую Никину фуражку и принес ее Екатерине Александровне. Екатерина Александровна тотчас признала фуражку своего сына. На ней был вышит красным шелком маленький флаг, для отличия от Жоржиной фуражки, на которой флаг был голубенький. Едва только заикнулся дворник о том, где нашел фуражку, как Екатерина Александровна, вскрикнув, без чувств упала на руки подоспевших няни и Фроськи. Ее долго отливали водой, поили лекарством, давали нюхать спирт, всеми средствами стараясь привести в чувство. Оправившись немного и придя в себя, Екатерина Александровна решила, что Ники уже нет в живых, что он утонул, бедный маленький Ника. Теперь у убитой горем Екатерины Александровны было одно желание — во что бы то ни стало найти маленькое бездыханное тельце Ники. Для этого наняли рыбаков с лодкой. Рыбаки ездили по реке, шарили баграми в воде и ничего не находили. Решили окончательно, что Ника утонул и что тело его застряло где-нибудь на дне реки. После того пригласили священников в маленькую квартирку, зажгли свечи и стали молиться за душу бедного погибшего Ники. Екатерина Александровна стояла на панихиде, молилась горячо и плакала, плакала безутешно. Фроську отослали в деревню. Екатерина Александровна не могла ее больше видеть, считая девочку главной виновницей гибели своего Ники. С тех пор няня сама стала неустанно ходить за Жоржем. С фотографии Ники пересняли большой портрет, который Екатерина Александровна повесила в своей спальне. На портрете Ника вышел такой хорошенький, кудрявенький, веселый. Екатерина Александровна целыми ночами не спала, сидела на постели и все глядела и глядела на портрет, с которого улыбался Ника. Белый Никин барашек лежал тут же на столике под портретом. Тут же лежала и найденная дворником у реки Никина фуражка. Последнее воспоминание о нем. Все эти дорогие вещицы часто-часто целовала Екатерина Александровна, оставаясь одна. Она звала Нику, смотрела на портрет и плакала горькими-горькими слезами. Глава 8. Через 6 лет. Дай, не отдам. Дай, как же? Дай, не дам тебе, говорят. Раз. Прежде чем Сенька успел опомниться, Миколка торжествующе восседал на его груди и собирался задать врагу порядочную трепку. Не помня себя, Сенька завизжал, как поросенок, и далеко отшвырнул от себя картуз, сорванный им ради шутки с головы Миколки. Но Миколка не удовольствовался этим и шлепнул Сеньку 3 раза по спине, прежде чем выпустить его из своих цепких сильных ручонок. — Вот тебе! Не таскай чужих картузов в другой раз! — произнес он наставительно тоном взрослого человека. Сенька заревел. В ту же минуту показалась ватага крестьянских ребятишек, бегущих с конца деревни по направлению к лугу, где находились оба мальчика. Тут были и Ванька вихрастый, и Степка козел, и Митяйка рыжий, и 2 Андрюшки, Андрюшка хромой и просто Андрюшка, Прошка беззубый и Ванька маленький, и Санька толстяк, и другой Санька, обыкновенный. Все они устремились к 2 находившимся на лугу мальчуганам, один из которых продолжал реветь во все горло. — Чего глотку-то дерешь? — суровым тоном взрослого обратился к ревущему Сеньке Степка-козел, самый большой и сильный из ребят. — Чего орешь, спрашиваю? — Да все он. Все чужак забежает. Взлез, накинулся на меня и прибил, — всхлипывая жаловался Сенька. — Ты чего, чужак, дерешься, а? И Ванька вихрастый, грозно сжав в кулаки свои грязные ручонки, с задорным видом подступил к Миколке. Миколка вспыхнул. — Не ври, Сенька, не я тебя, а ты меня задирал первый, — произнес он. — Я мирно лежал тут от конопушки, стадо стерег. — А он с меня, братцы, — пояснял черноглазый Миколка, — картуз-то как сдерет, да на дерево еще грозил закинуть. Но я его, значит, и того, бока ему намял, чтобы не баловался. И Миколка с гордостью оглянулся на окружающих ребят. Он был меньше их ростом и казался стройнее и красивее всех. На вид ему было 9 лет. Золотисто-русые кудрявые волосы так и горели на солнце. Черные глаза сверкали умом. Тонкое загорелое личико дышало удалью и здоровьем. Мальчик был одет беднее всех. На нем была старая рваная рубашонка, широкие ситцевые штанишки, все заплатанные, едва держались на узеньком ремешке. Ноги были босые. Однако, несмотря на нищенский вид, мальчик казался настоящим красавчиком. Окружающие ребята враждебно и зло поглядывали на него. — Эге, ты драться, брат! — значительно проговорил Андрюшка хромой, проковыляв вперед. — Так ты драться! — Братцы! — обратился он к товарищам. — Чужак дерется! Давайте отлупим чужака! Больно зазнался, а? — Отлупим его, отлупим! — согласился Митяйка Рыжий. — Чего с ним долго хороводиться? — Хватай его, ребята! Раз, два, три! И Митяйка с быстротой кошки первым подскочил к стоявшему неподвижно Миколке. Но тот только и ждал, казалось, этой минуты. Он смело выпрямился и сжал кулаки. Черные глаза сердито сверкнули на смуглом от загара лице. «Стой!» — крикнул он. И в тот же миг Рыжий, как мяч, отскочил от Миколки, отброшенный его крепкими, недетски сильными кулаками. Митяйка взвыл во весь голос. Это послужило как бы сигналом к началу схватки. Ребята разом ринулись на Миколку со всех сторон. Одна секунда, и мальчик был бы на земле, сбитый с ног своими врагами. Но быстрее молнии Миколка нагнулся, ловко подхватил с земли огромный сук, валявшийся тут же по соседству, и, приняв боевую позу, произнес сурово, сверкая черными глазами. — А этого хошь? Подойди-ка тепереча. А ну-кась! Но подойти никто не решался. Сук был огромный, страшный. Но еще страшнее были черные глаза Миколки, вдруг ставшие из добрых и сияющих сердитыми, почти злыми. Миколка сверкал ими и размахивал суком направо и налево с поразительной быстротой. Мальчуганы поняли теперь, что им, пожалуй, с чужаком не справиться. Они выругались громко и уже намеревались было покинуть поле битвы. Как вдруг Прошка Беззубый, самый лукавый из них всех, что-то оживленно зашептал на ухо Ваньке. По лицу Ваньки проползла довольная улыбка. Что-то недоброе промелькнуло в его угрюмом лице. И вдруг неожиданно лицо это сделалось испуганным, оробелым. Ванька широко раскрыл рот и пронзительно заорал на весь луг. — Глянь-ка, Миколка, глянь-ка, волк твою белянку дерет! Ответный, еще более громкий и отчаянный вопль пронесся по лугу. Миколка весь затрепетал с головы до ног, как былинка под дуновением ветра. В его прекрасных черных глазах отразился ужас. Лицо мальчика стало белее мела. Испустив новый громкий крик, Миколка со всех ног ринулся к лесу, где паслось овечье стадо, вверенное его присмотру. А мальчишки весело загоготали на разные голоса. Шутка им удалась вполне. Они надули Миколку.
Глава 9. Печальные мысли Миколки. Стадо, тихо позвякивая колокольчиками и пощипывая травку, мирно паслось на опушке леса. Любимая Миколкина овца Белянка гуляла тут же, с наслаждением лакомясь сочной травой. Миколка сразу понял, что никакого волка и не было, и что злые бессердечные мальчишки хотели только хорошенько его напугать. Черные глазенки Миколки снова загорелись. Он сжал в кулаки свои маленькие, сильные, загорелые руки и погрозил ими в ту сторону, где еще пестрели на лугу цветные рубашонки его постоянных врагов мальчишек. Потом он быстро подошел к Белянке, доверчиво потянувшейся к нему навстречу своей милой тупой овечьей мордочкой с добрыми глупыми глазами, и произнес ласково, заглянув в эти глаза и обняв Белянку. — Беляночка моя, добренькая, и вы все овечки да барашки мои милые. Одни вы у меня, как есть одни вы да кудлашка. Добрые вы мои. Одни вы меня не обижаете, голубчики. Спасибо вам, родненькие. Век вас не забудет Миколка. Право слово не забудет никогда. И мальчик прижал голову овцы к своему сильно бьющемуся сердцу. Белянка доверчиво терлась о его грудь и руки и тихо жалобно тянула свое неизменное «Б, Б, Б, Б». Она точно хотела сказать этим: «Не горюй, не тоскуй, маленький Миколка. Я с тобой, твой друг и приятель. Белянка с тобой». И мальчику показалось, что он понял блеяние своей любимицы. Он крепко сжал кудрявую шею овцы и, закрыв глаза, опустился на траву рядом с ней. В тот же миг что-то неожиданно защекотало голую пятку Миколки, что-то шершавое и влажное прикоснулось к ней. Мальчик испуганно открыл глаза, оглянулся и вдруг тихо радостно рассмеялся. — Ты, кудлашка! Ох, и напугала же ты меня! Черная, кудлатая, вполне оправдывающая свое прозвище собака, с ласковым визгом отскочила от его ноги, около которой прилегла была тихонько, и быстрым прыжком очутилась у груди своего друга. Миколка ласкал кудлашку, обнимал белянку и чувствовал себя почти счастливым в эту минуту. Потом он прилег на мягкий мох, скинул черные глаза к небу и стал думать: «Почему они не любят меня? За что обижают постоянно? Что я им сделал такого, что они дразнятся каждый день? Да прибить норовят. Неужто всем чужакам так горько на свете живется?» Миколка был чужак, то есть чужой мальчик, из другой деревни. Своя, Миколкина деревня, лежала за добрый десяток верст от этой. Здесь, в этой деревне, Миколка всего полтора года. Как это случилось, что он очутился здесь, Миколка помнит отлично. Помнит он свое детство, которое мирно и беззаботно протекало в той своей деревне. Помнит и невеселое, но ласковое, морщинистое лицо мамки. Мамка его любила крепко. Никогда не била. Кормила пирогами с маком по воскресеньям, покупала медовых пряников в базарные дни. Мамка была добрая. И Миколка ее тоже любил. Он горько плакал, когда она умерла. Мамку схоронили, поставили крест на ее могилке на погосте. Тятька, и без того сердитый и суровый, сделался еще сердитее со дня мамкиных похорон. Стал крепко скучать по мамке, стал пить водку с горя, а под пьяную руку бил Миколку. Вскоре и тятька помер. Свезли его на кладбище и схоронили подле жены. Теперь круглым сиротой остался Миколка, один на свете. Собрались мужики со всей деревни и решили так: кормить Миколку даром нельзя, у самих ребят куча. Надо отдать Миколку в соседнюю деревню, в пастушки, овец пасти, там требуется такой пастух. В соседней деревне живет к тому же одиноким бобылем отставной солдат Михей. У него изба большая, больно велика для одного. Михей может взять к себе и Миколку за место сына. Кормить же Миколку будет деревня за то, что он станет пасти овец. Так и порешили. Миколка поселился у Михея в избе, стал пасти баранов и овечек. Михей был злой мужик и под горячую руку частенько колотил Миколку за всякий пустяк. Ребятишки не любили Миколку. Они чувствовали, что он был какой-то особенный, гордый, серьезный, не лгал никогда, не бронился, не им чета. Миколка тоже не любил ребятишек. Любил он только свое стадо, кудлашку мохнатую, любил поднебесную высь голубую, лесную чащу любил. Радостно и любо ему было лежать так одному на зеленом мху, на мягкой мураве. Колокольчики овец звучат так серебристо и красиво. В лесу медом пахнет, диким левкоем, смолой, птицы поют, приветливо, звонко. Под этот звон, под это пение чудится странное что-то Миколке. Всегда одно и то же чудится. Постоянно одна и та же картина представляется ему. Будто лежит он в белой мягкой постельке, будто пуховые перинки под ним, а голубое стеганое одеяльце его накрывает. И откуда взялись только перинка эта и это одеяльце? Где он, деревенский парнишка, мог видеть все это? Но не только перинка и одеяльце чудились Миколке. Словно в облаке, тихо, неслышно, приближается к нему женщина. молодая, прекрасная, с темными ласковыми глазами, с руками мягкими и нежными, гораздо более нежными, нежели шерсть на спине его белянки. Женщина эта склоняется над ним, гладит его волосы своими нежными руками, целует его глаза, щеки и тихо поет. И голос у нее нежный-нежный. Должно быть, у ангелов Божиих на небе бывают такие голоса, думается Миколке, и сладко-сладко становится у него на душе. Сердечко мальчика так и замирает в груди. И любит он бесконечно, и голос этот сладкий и нежный, и руки эти мягкие, и печальные, кроткие глаза с такой любовью и лаской, устремленные на него Миколку. Кто эта женщина, которую он часто видит точно во сне, Миколка не знает. Но он чувствует какую-то особенную радость, когда она является в его мечтах. Иногда ему кажется, что он когда-то давно-давно бывал с ней постоянно, и что она все время ласкала, лелеяла его и пела ему ту же сладкую песню. И сейчас он слышит эту песню, нежную и чудную, как дыхание ветерка. Утро синеет лучистое в пышном уборе своем. Солнце встает золотистое там, за зеленым холмом. Небо безбрежное, ясное, светится там высоко, но и во время ненастное в сердце светло и легко. Ты мое солнышко жаркое, ты мой серебряный луч. Утро весеннее яркое, ясное утро без туч. Мальчик мой, крошка прелестная, о, как люблю я тебя! Пташка моя поднебесная, радость, утеха моя! И видит Миколка точно во сне, как печальные глаза сияют, как белые мягкие руки нежно касаются его Миколки. «Милый мой, хороший мой, родной мой мальчик», — шепчет белая женщина, лаская золотистые волосы маленького пастушонка. И сердце мальчика наполняется сладкой тоской, глаза невольно закрываются. Тихий сон сковывает его тело с головы до ног. «Бэ-бэ-бэ» — громким отчаянным блеянием пронеслось по лесу. «Бэ-бэ-бэ» — гав-гав оглушительным лаем залилась кудлашка. «Что это?» Миколка в ужасе открыл глаза. Сердце так и упало. Холодный пот разом проступил на лбу. «Господи помилуй!» Огромный волк стоял, оскалив зубы, в каких-нибудь 10 шагах от него, как бы выжидая чего-то. И вдруг в один прыжок с горящими хищным огнем глазами бросился на ближайшую овцу. Новое отчаянное бление пронеслось по лесу, и страшный хищник, повалив свою жертву, вцепился в нее острыми оскаленными зубами. Прозвучали главы из повести Лидии Чарской «Дом Шалунов». Продолжение слушайте в наших следующих выпусках. Дорогие слушатели, на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Я и спрашиваю у вас прощения. До встречи через неделю.